Змей на лезвии. Северная Русь, 963 год. Дорогу до Пскова Вальга, Асмундов сын, верхом с двумя оружниками, одолел за 3 дня. Спешить не хотелось, но приходилось. Отец дал ему, братаничу и двоюродному брату покойного Улеба, поручение уведомить Уту о смерти ее сына. В этих краях на реке Великой родился и сам Вальга, но его увезли отсюда 2-летним ребенком, и к своим нынешним 26 годам он так ни разу еще здесь не побывал. Заблудиться было негде, выбуты, куда он держал путь, стояли прямо над рекой. Подъезжая, Вальга старательно сохранял невозмутимый вид, но при этом у него щемило сердце. Лето было на вершине расцвета, миновала самая короткая ночь, настал один из самых длинных дней, довольно хмурый. Серые облака сулили мелкий дождь. Показалось небольшое святилище на пригорке за тыном. Деревянный перун поверх ограды озирал реку и селение. Стало быть, приехал. Пока Вальга раздумывал, как быть, через 3 избы отворилась дверь, и наружу, согнувшись, выбрался весьма рослый, крупный мужчина со смуглым лицом и темной бородой. Его стан, широкие плечи, длинные руки и ноги, продолговатое лицо с впалыми щеками и довольно грубыми чертами было Вальге знакомо, и он, узнав бородача, вздохнул с облегчением. «Дядька!» — окликнул его Вальга. «Будь жив! Узнаешь меня? Это я, Вальга, Асмундов сын!»
«Узнавать-то узнаю!» Алден подошел к нему. «Да глазам не верю. Правда, что ли ты?»
«Правда. Гляжу, не знаю, куда стучаться, а тут ты».
«Ну, пойдем», — Алден невозмутимо кивнул. «Авось и поможешь немного».
Слушая, как он теперь говорит на славянском языке, мало кто догадался бы, что родным его языком был датский, и на Русь он попал, когда ему было под 30. Прибыл искать службы 15 лет назад. С ясными, добрыми, голубыми глазами на лице умелого убийцы он с великаней внешностью непостижимым образом внушал доверие, хотя то, что этот человек может быть очень опасен, было ясно при первом же взгляде на него. Но не успел Вальга обрадоваться случаю так удачно решить свое дело, как снова раздался скрип двери прямо возле них. Обернувшись, он увидел выходящую из-под навеса ближайшей избы молодую женщину в красной паневе с красным очельем, на котором висели по сторонам лица несколько серебряных колечек. 2-3 колечка были простых, как все в этих краях носили, но с каждой стороны по одному моравскому, тонкой сложной работы, выдавали причастность к непростой семье, имеющей доступ к дорогим иноземным товарам. «Вальга?» — недоверчиво выговорила женщина и перевела вопросительный взгляд на Алдена. «Не мерещится ли? Ты из Киева?»
Вальга и сам ее не сразу узнал. Они не виделись около 2 лет.
«Правена!» — пробормотал он с таким чувством, будто впервые обращается к той, кого знал всю жизнь.
«Будь жива!» «Нет, из Хольмгарда. Я князь в Хольмгарде сейчас, и мы все...»
«В Хольмгарде? А где Улеб? Они приехали? Я слышу конский топот, голоса, дядька Алден с кем-то говорит. Ну, думаю, вернулись, наконец». Вальга моргал, глядя на молодую женщину, как на птицу сирен. Думая об Уте, матери Улеба, он почему-то не думал совсем о Правене, жене Улеба. «Что застыл-то, как чурме живой?» Правена подошла и поцеловала Вальгу. В другой бы раз он обрадовался поцелую красивой женщины 18 или 19 лет, но сейчас вздрогнул, будто его клюнула змея. «Где Улеб?» — теребила она его свободной рукой, а ребенок вопил и махал пухлой ручкой. «С чем тебя прислали? Или ты так нас проведать? Ну, говори же!» Однако Вальга онемел и лишь беспомощно смотрел на Алдена, который, не зная его беды, не мог ничем помочь. Даже ухмылялся, положив руки на пояс. «Я...» — выдавил Вальга. «Расскажу. Потом. Мне с Алденом надо переведаться в кузни. Я к вам потом».
«Да хоть скажи, Улеб-то здоров!» — не отставала Правена. Чего не едет, когда будет? С весны его не видели. Что же он у них так загостился? Дитя ходить научится, а его все нет, будто в Царьград убрался.
Да, по привычке Вальга чуть не сказал «здоров». Но это все-таки было бы ложь, которая сделала бы правду еще тяжелее.
«Дядька Алдан, пойдем в кузницу!» — взмолился он. «Потом уж...»
Правена сделала было шаг ему вслед, хотела остановить. Но недоброе предчувствие сковало ей ноги. Почему он так и не ответил ни на один ее простой вопрос? Так спешит зачем-то в кузню, что не досуг языком шевельнуть?
В кузне Вальга рассказал Алдену все как есть. Слушая его, Алден мрачнел на глазах. Он подумал о женщинах, матери, жене покойного, своей жене Предславе, которые поднимут плач, стоит этой вести до них дойти. Да и само по себе горе было велико. У Леба, человека доброго, честного, несправедливо пострадавшего, здесь все любили. Убийцы сгинули, как вихрем унесло. Князь велел их искать, но за день не сыскали никого. «Только то и знаю», — сказал Вальга. «Трое мертвы, Улеп и оружников двое. Тела уж обмыли и обредили. Я их видел. Он сам изрублен. Жуть!»
«Чьи тела?»
У двери стояла Ута, а за ней Правена. У Алдена двери были хорошо смазаны и не скрипели. Захваченные разговором, они с Вальгой и не заметили, как слушателей стало больше. Правена, видно, не смирилась с неизвестностью, разбудила свекровь и рассказала, что вместо Улеба приехал его воинный брат Вальга. А зачем приехал, не говорит.
Алден встал и подошел к Уте.
«Поди сюда». С высоты своего роста он приобнял маленькую щуплую Уту за плечи и повел к короткой скамье. «Сядь». Бросил на ходу взгляд на Вальгу, двинул бровью в сторону Правены. Вальга придвинулся и встал рядом, внутренне дрожа и сам не зная, что будет делать. Поглядев на Уту, простая одежда, усталое, покрытое тонкими морщинками доброе лицо, никто не угадал бы в ней сестру княгини русской и законную жену самого влиятельного из киевских бояр, Мстислава Свинельдича. Ута никогда не отличалась дородством, а сейчас, в 42 года, словно бы истончилась, все свои силы отдав на служение детям и семье. Кто бы поверил, что она, в сером переднике, сидящая на простой скамье в закопченной кузне, 6 лет назад расхаживала по мраморным полам мегаполитеона в самом Константинополе, видела Василевса и всю его семью, ела за их столом с золотых блюд, получала драгоценные подарки.
«Слушай, сестра».
Алден, стоя перед Утой, наклонился и своими огромными грубыми руками накрыл ее маленькие натруженные руки, лежащие на коленях.
«Беда пришла. Большая».
«Беда?» Ута недоверчиво раскрыла глаза, хотя уж ей-то к бедам было не привыкать. «Что же? В Киеве?» Она взглянула на Вальгу, и глаза ее еще сильнее распахнулись от пришедшей мысли. Тревожное изумление помешало ей даже поздороваться с родным братаничем. О том, что Святослав с роднёй и дружиной прибыл в Хольмгард, здесь не знали. Для нее Вальга приехал прямо из Киева.
«Вальга!»
Она хотела встать, но Алден удержал ее. «Говори же, Асмунд или...» Имена Эльги или Местины она была не в силах выговорить, но по ужасу в ее глазах было видно, как потрясла ее мысль о несчастье с кем-то из них, о несчастье, которое она даже в мыслях не смела назвать по имени.
«Это Улеп!»
Не выдержал Вальга, не в силах смотреть, как она перебирает предположения одно другого хуже. Хотя куда уж хуже. Улеп дороже всех детей достался матери, и его же она сильнее всех любила.
«Что с ним?»
— Правена повернулась к нему. «Он погиб», — глядя ей в глаза, сказал Вальга. «Его убили,
заманили на пустой берег и зарубили. Видя, как окостенело ее загорелое лицо, он взял ее за локти, боясь, что упадет. Но Провена высвободилась, будто пытаясь вылезти из своего несчастья, помотала головой. «Кто?» — выдавила она, не в силах найти этой вести место в своих мыслях. «Мы пока не знаем». Перед ней Вальга не решился обвинять Игмора с братьей, как он сделал перед Алданом. «И ищут».
«Но этого быть не может», — будто убеждая его, пробормотала Провена. Взгляд ее застыл, губы побледнели так, что было видно даже в полутемной кузнице. «Он? Улеп? Никому зла не сделал? Кому он мог помешать?»
«Это что?» — подала голос Ута, которую Алден все так же держал за руки.
«Святша добрался до него».
Вальга молча кивнул. Ута совсем не знала обстоятельств дела, но сердце матери угадало правду. Все эти 5 лет она ждала и боялась, что зло, изгнавшее ее сына из Киева, найдет его снова.
«Да он вовсе не хотел. Князя Вальга должен был оправдать. Он не приказывал. Они сами, люди его».
«Какие люди?» — прохрипела Провена. В мыслях она отказывалась признать звание человека за теми, кто решился на такое нелепое злодеяние.
«Ну», — Вальга отвел глаза, — «выходит, что наши. Игмоши с братьей. Они в ту же ночь сгинули».
«Я не верю», — прошептала Провена. У нее стиснуло горло, и она не могла говорить в полный голос.
«Где он?»
«В Хольмгарде. Его к Сванхейд привезли, его и оружников обоих. Они втроем были. Должно, уже похоронили, пока я ехал. Там, у Хольмгарда, где вся родня их».
Провена закрыла лицо руками. И тут, в этой темноте, ей так ясно представилась земля, закрывшая могильную яму, стена, отделявшая ее от мужа, что из самой глубины ее существа вырвался полукрик, полустон, негромкий, глухой, но полный такого отчаяния, что у Вальги подкосились колени. Только что она была счастливой молодой женой и вдруг сделалась одинока, будто серая кукушка, а дитя ее — сиротой. Половину ее существа и все ее будущее судьба обрубила одним безжалостным ударом.
Дней через 5 после похорон Улеба госпожа Сванхейд собралась силами, чтобы побывать на месте гибели внука. Все эти дни она была слаба и подолгу лежала в постели. Достоинство женщины королевского рода, с детства привыкшей обуздывать свои чувства, помогало ей хранить внешнее спокойствие, и никто даже из домочадцев не видел ее плачущей. Но это спокойствие пугало. «Лучше бы она причитала, как все бабы», — говорила ее правнучка Мальфред своему дяде Беру, который Сванхейд приходился внуком, хотя был старше Мальфред всего на 3 года. «Когда причитают, горе наружу выходит, со слезами утекает, живых и мертвых разделяет. А она так спокойно, как будто и себя видит уже там». Бер только кивнул в ответ, согнув рот скобкой. И тут же стискивал зубы в ярости на тех, кто отнял жизнь у его двоюродного брата Улеба, а тем самым, быть может, оборвал и тонкую нить их общей бабки. Госпожа Сванхейд за 70. Мало кто доживает до таких лет, и домочадцы опасались, как бы горе и потрясение ее не убили. До поляны на берегу Волхова от Хольмгарда было около версты, и госпожу Сванхейд повезли на лодке. Лодку подвели прямо к берегу, а там Свен Десяцкий взял госпожу на руки и осторожно перенес на берег. В молодости Сванхейд была высокой, крепко сбитой женщиной, хотя и не полной, а теперь, казалось, почти ничего не весело, сделалась сухой и легкой, словно крыло бабочки. Люд прошелся по поляне. Он с тех пор побывал здесь уже не раз и был рад увидеть, что пятна крови, в то жуткое утро густо пятнавшие землю, исчезли. В тот светлый вечер, за 3 дня до самой короткой ночи в году, сюда пришли 8 либо 10 человек, и не менее 4 расстались с жизнью. Погиб Улеп и оба его телохранителя, их тела здесь и нашли. Из противников не обнаружили никого, но большие пятна крови говорили, что кто-то из них тоже не ушел своими ногами. Отвернувшись от Ивы, Сванхейд тронулась дальше и присела на лежачий ствол, куда Ита уже положила подушку. Мысли Сванхейд, как и мужчин, были сосредоточены на поиске убийц. «Была бы здесь Снефрид», — пробормотала она и вздохнула. «Снефрид — серебряный взор. Никто из вас ее не знал, а это была женщина удивительной мудрости. В северных странах таких называют всеискусными женами. Она умела...» Сванхейд еще раз вздохнула. «Чего она только не умела. Она была вирт-коной Ингвара». У Сванхейд пресекся голос. Она вспомнила, что ее сын, отец Улеба, принял точно такую же смерть от рук коварных убийц, подстерегших его в засаде, и сражался по пояс в воде, пока не пал под множеством смертельных ударов. «Уж не проклятие ли это?» — заговорила она снова, глядя перед собой, но не видя ни зеленой травы, ни песка, ни широченной синей глади Волхова в мелких светлых бликах. «Ингвар и его сын погибли одинаковой смертью. Я потому и вспомнила о Снефрид. Если бы она была здесь, она могла бы спросить своих духов. У нее были сильные покровители возле источника Урт и близ самого Одинова престола. Но ее давно нет в живых. И я не знаю, передала ли она кому-то свое искусство и свой жезл Вельвы. Я могла бы попробовать сама, но...» Она перевела дух и опять вздохнула. «Боюсь мне этого не пережить». Сванхейд показала знаком, что хочет встать. Бер и Малфа с двух сторон подхватили ее под локти и подняли. Малфа подала ей клюку, и Сванхейд медленно приблизилась к клочку песка близ обломанных камышей. Еще немного постояла, глядя в мелкую воду и мысленно рисуя себе тело лучшего, быть может, из ее многочисленных внуков. «На этом месте, где отлетела душа, — начала она, — его душа, моего внука Улеба, сына Ингвара, я, Сванхейд, дочь Олова, говорю, и пусть меня слышат боги. Сколько ни осталось у меня сил, я отдам их все ради мести, чтобы мой внук смог родиться вновь, и удача нашего рода не оказалась утрачена. А когда наш долг будет исполнен, пусть Фрейя возьмет меня к себе». Бер и Малфа тихонько вздохнули. Такие женщины, как Сванхейд, не попадают в Хель. В своих резных повозках или погребальных кораблях они отплывают по воздушному морю прямо в Асгард.